Евангелие от Матфея, 8 глава, с 1 по 4 стих. Нагорная проповедь показывает нам проповедническую деятельность Иисуса Христа, а чудеса, повествования о которых содержатся в 8 и 9 главах Евангелия от Матфея, знакомят с деятельностью Христа как исцелителя, врачующего все недуги людей, приходящих к Нему с верою. Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало, то есть пошло, множество народа. Это множество народа только что слышало на горе блаженств величественную проповедь Иисуса Христа, которая называется Нагорной проповедью. В немногих словах Нагорной проповеди Иисуса Христа содержится почти вся глубина Его учения. Вот почему, когда Христос окончил ее, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Евангелие от Матфея, 7 глава, 28-29 стихи. Теперь же все это множество народа должно было увидеть величайшее чудо Иисуса Христа – исцеление прокаженного. Проказа или болезнь Хансена в те времена была очень распространенной болезнью. Это была ужасная болезнь, которой люди боялись больше всех других болезней. Есть два вида проказы – туберкулезная форма, называемая черной проказой, и анестетическая форма или белая проказа. Первая, как предполагают, проказа египетская. Второзаконие, 28 глава, 27 стих, начиналась красными пятнами на лице и членах тела, после чего кожа покрывалась бугорками величиною от булавочной головки до грецкого ореха, переходящими затем в нарывы, выделяющими омерзительный по запаху гной. Одновременно появлялись высокая температура и расстройство желудка. Потом наступало общее утомление, кончавшееся смертью. Анестетическая или белая проказа выражается более светлыми или красноватыми пятнами, большей частью на туловище, в виде больших волдырей с ядовитым гноем. Ядовитая жидкость, собирающаяся под кожей, разъедает тело, особенно пальцы на руках и ногах, так что они отваливаются по частям. Лицо тоже обезображивается разрушающим действием ядовитой жидкости. Расстройство желудка, судорожные припадки и удушье оканчивают после долгих страданий жизнь. Проказа – это страшная и тяжелая болезнь. Люди боялись ее по трем причинам. Во-первых, она в то время была неизлечима. Во-вторых, она лишала больного права быть со здоровыми людьми и соприкасаться с ними. В-третьих, она разъедала буквально весь организм человека от кожи до внутренних органов. Все другие болезни затрагивают одни или другие органы человеческого тела, а проказа – это болезнь буквально все части человеческого организма, превращая больного постепенно в живой труп. Вот почему эта страшная болезнь является ярким прообразом греха, который также поражает все существо человека – и тело, и душу, превращая его в живого мертвеца по отношению к Богу. Доктор Билли Грэм в книге «Мир с Богом» пишет: «Грех живет в нашей душе и в нашем теле. Он циркулирует в нашей плоти вместе с нашей кровью. Все психические расстройства, все болезни, все разрушения, все войны – все коренится во грехе. Грех – причина безумия разума и отрава сердца. Грех описывается в Библии как ужасная и губительная болезнь. Грех подобен сорвавшемуся урагану, безумствующему вулкану, разбойнику, крадущемуся в поисках своей жертвы, рыкающему льву, вышедшему на добычу. Грех обрушивается на землю, как удар молнии. Грех – это как смертельный рак, разъедающий человеческие души. Грех – это беснующийся поток, сметающий все на своем пути. И грех – это страшная, отвратительная болезнь. Болезнь оскверняющая, заразная, неизлечимая, смертельная и жуткая зараза, от которой не свободен ни один из смертных. Итак, мы читали: несчастный больной, прокаженный, вышел из толпы народа, подошел, то есть приблизился, к Иисусу Христу, кланяясь Ему. У евангелиста Марка, умоляя Его и падая пред Ним на колени. 1 глава, 40 стих. У Луки это человек пал ниц. Евангелие от Луки, 5 глава, 12 стих. И что же прокаженный сказал великому врачу? Господи, если хочешь, то есть соблаговолишь, можешь меня очистить. Он не сомневался в том, что Иисус Христос может его очистить или исцелить от этой страшной болезни. Но он не знал, хочет ли Христос его очистить. Мы, христиане, не сомневаемся в том, что Бог всемогущ, и что для Иисуса Христа нет ничего невозможного. Но мы часто сомневаемся в том, хочет ли Господь исполнить наше желание. Мы имеем два рода желаний. Желания, которые всегда угодны Иисусу Христу, и желания, которые могут быть и неугодными Ему. Какие же наши желания всегда угодны Господу и Иисусу Христу? Желания, исполнение которых послужит к славе Божией или ко благу нашей души. Такие желания всегда угодны Иисусу Христу. Желание прощения грехов, исцеления души от греховного недуга, желание успешного духовного роста, желание тесного общения с Иисусом Христом и желание исполнения Духом Святым – эти наши желания всегда угодны Господу. Но желание освободиться от какого-либо переживания, скорби и испытания, такое желание можно выразить Иисусу Христу только с добавлением «если ты хочешь». Почему? По очень простой причине. Так как наши переживания, скорби и испытания могут послужить к славе Божией или ко благу нашей души. Наши скорби – это Божьи ветры. Они возводят нас ближе к Богу и к небесам. Ветер беззвучно несется через открытое пространство над морем, но когда он встречает на своем пути распростертые ветви деревьев или нежные струны эоловой арфы, мы слышим его мощные песни, песни красоты и силы. Так и наше сердце в дни печали и скорбей обретает свой певческий голос. Скорби являются школой, в которой мы познаем себя и наше христианство. Переживания и испытания есть целительное, хотя и горькое лекарство для нашего духовного здоровья. Добродетель, не испытанная в скорбях, не есть совершенная добродетель. Ее даже добродетелью пока еще нельзя назвать. В данном случае желание прокаженного совпало с желанием Иисуса Христа – и он сказал прокаженному: «Хочу, очистись». И больной тотчас же, в то же мгновение, очистился, то есть исцелился, от проказы. Какой радостью было наполнено сердце этого человека! И таким образом все узнали, что для Иисуса Христа нет ничего невозможного. Если он исцеляет или очищает от проказы, то что для него все другие болезни? Иисус Христос исцеляет и от греховной проказы. Он исцеляет от неизлечимой болезни греха всех приходящих к Нему с верой. Он говорит: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного». Книга пророка Исаия, 45 глава, 22 стих. Далее мы читали, что Иисус Христос послал исцеленного к священнику, то есть в Иерусалим, туда, где были священники и приносились жертвы. С одной стороны, Иисус Христос исполнил этим закон о прокаженных. В книге Левит, 14 глава, с 1 по 8 стих написано: «И сказал Господь Моисею, говоря: вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою, а сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы заколотой над живою водою, и покропит на очищаемого от проказы 7 раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист, потом пойдет в стан. И с другой стороны, он послал через этого прокаженного весть о своей всемогущей любви и силе тем, которые за ним никогда не ходили, то есть священникам, во свидетельство им. О, любовь Иисуса Христа и Его забота о душах, как она велика! Любовь Иисуса Христа постоянна и непоколебима. Она не знает приливов и отливов человеческой любви. Библия говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. И действительно, на протяжении всей истории человечества таких случаев жертвенной любви, когда, например, муж добровольно принимал смерть за свою жену, а жена за мужа, было очень немного. Но история не знает ни одного такого примера, чтобы кто-то пожелал отдать свою жизнь за врага. Кто способен объяснить божественную любовь? И кто может вполне описать ее силу и красоту? Высота, на которую любовь Иисуса Христа поднимает нас, верующих, не может быть выражена никакими человеческими словами. Любовь Иисуса Христа нас, некогда грешных, сделала святыми. Его любовь и сегодня взывает к нам и ко всем людям: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих. Будем же и мы со своей стороны любить Иисуса Христа больше и больше. Евангелие от Матфея, 8 глава, с 5 по 13 стих. Когда же вошел Иисус в Капернаум, а Капернаум – это Наумова деревня, город в Галилее, был расположен на северо-западном берегу Генесарецкого озера. Этот город имел важное значение, он был таможенным центром, и в нем взималась пошлина за ввозимые товары. Здесь Иисус Христос призвал одного из сборщиков этих пошлин – Матфея. Евангелие от Матфея, 9 глава, 9 стих. Здесь жил и представитель царя Ирода Антипы, сына которого Господь исцелил. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 46 стих. И здесь же была построена для иудеев синагога на деньги благодетельного римского сотника. Евангелие от Луки, 7 глава, со 2 по 5 стих. В этом городе, оставив Назарет, поселился и жил Иисус Христос. Евангелие от Матфея, 4 глава, 13 стих. «Поучая народ и совершая многие чудеса. Здесь он призвал Петра, Андрея и братьев Завидеевых, исцелил тещу Петра, Сухорукова и Расслабленного, изгнал духа нечистого, ходил по воде и запретил буре, заплатил подать за храм. Евангелие от Матфея, 17 глава, 24 стих. И много других добрых дел сделал, и много святых слов сказал он здесь. Но Капернаум остался глух и не внял его словам и делам. Над этим городом скоро сбылось пророчество Иисуса Христа. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». Евангелие от Матфея, 11 глава, 23 стих. Город, по-видимому, был разрушен при землетрясении в 400 году. В настоящее время даже место его нахождения с трудом определяется под бурьяном и грудами мусора. Вся местность теперь называется Тель-Гум. В Капернауме к Иисусу Христу подошел сотник, или римский центурион, который командовал сотней солдат, и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко, то есть очень, страдает от боли». Капернаумский сотник – это первенец из язычников, уверовавших в Иисуса Христа. Евангелие говорит о трех римских сотниках, уверовавших во Христа. Это Капернаумский сотник, сотник на Голгофе, который сказал: «Истинно человек этот был праведник». Евангелие от Луки, 23 глава, 47 стих. И сотник по имени Корнилий, о котором сказано, что он был благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Книга Деяний, 10 глава, 2 стих. Итак, Капернаумский сотник подошел к Иисусу Христу и назвал его Господом, потому что верил в него как в Бога. Какая вера у языческого офицера, в то время как даже первосвященники и священники не имели такой веры? Библия учит нас, что вера является единственным доступным путем к Богу. Она есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание Евреям, 11 глава, 1 стих. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Послание Евреям, 11 глава, 6 стих. То есть Бог дает найти себя. Вера – это стремление человеческого духа к Богу и способность проникновения в сферу сверхъестественного, способность к принятию того, что недоступно нашему естественному разуму. Вера есть не чувство, не разум, но твердое упование на Слово Божие. Она подобна глазу, который видит. Посредством глаза приходит к нам то, что далеко от нас. Точно так же посредством веры мы приближаем к себе Иисуса Христа. Вера подобна руке, которая берет. Рука берет то, что нам нужно, делая то же самое, что делает вера, присваивая себе Христа и Его силу. Вера ведет человека к жизни и делает его другом Божиим, низводит силу Божию с неба и дает способность жить по желанию Господа. Как человек верит, так и живет. И сотник выражает свою веру простым примером. Прочитаем Матфея 8 главу с 8 по 9 стих. «Сотник же, отвечая, сказал: „Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: „Пойди“, и идет, и другому: „Приди“, и приходит, и слуге моему: „Сделай то“, и делает. Как он воину говорит: „Пойди“, и идет, „Приди“, и приходит, так и Иисус Христос скажет болезни: „Пройди“, и пройдет. то есть оставит больного. Скажет здоровью «приди», и оно приходит. Эта вера Сотника учит и нас также просто верить в величие и всемогущество Иисуса Христа, которому все повинуется – и болезни, и здоровье. Вера в Иисуса Христа и упование на Него никогда не приведут к разочарованию. В Капернаумском сотнике было еще нечто необычное, а именно его отношение к своему слуге. Слугой мог быть только раб, и сотник был опечален его болезнью и готов был сделать все от него зависящее, чтобы помочь ему. Это резко отличалось от обычного отношения хозяина к рабу. В Римской империи раб ничего не значил, никого не волновало, болен он или здоров. Раб был не больше вещи. У него не было никаких юридических прав. Хозяин мог обращаться с ним, как ему хотелось, хорошо или плохо. Капернаумский сотник был необычным для того времени человеком, потому что он любил своего раба. Он заботился о своем слуге. Как это поучительно для нас – заботиться о маленьких, незаметных и забытых людях. Да, братья и сестры, христианство без заботы и любви к ближнему – это, можно сказать, ложное христианство. Любовь есть мать жизни. Мы живем настолько, насколько мы любим. Наша жизнь осмысливается любовью. Любовь зорка, мудра и проницательна. Она учит нас мудро распределять каждый новый день, посылаемый Богом. С ней у нас достаточно времени для того, чтобы утром помолиться, ибо в этом источник силы. С нею достаточно времени для углубления в Слово Божие, ибо в этом сокровище мудрости. Она найдет время для труда и служения ближним, ибо в этом тайна успеха, время для размышления, ибо в этом основа знания. По учению апостола Павла без любви не может быть христианства. Он говорит: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Первое послание Коринфянам, 13 глава, 1 стих. Он любовь ставил выше красноречия, пророчества, чудотворной веры и даже мученичества. Сущность ее состоит в самопожертвовании для блага других. Она есть корень и душа всех христианских добродетелей. Любовь – это непрерывная цепь жертв в пользу того, кого мы любим. Она всегда ищет сделать доброе для любимого. Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Вот пример заботы и любви к ближним, достойный нашего подражания. Иисус Христос выражает готовность прийти к сотнику и исцелить его слугу. Он не гнушается язычником. Он не гнушается ни одним кающимся грешником. Он готов переступить порог его дома. И сотник был очень рад принять у себя в доме такого гостя, но он считал себя недостойным, чтобы Христос пришел к нему в дом. «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». Эти слова говорят о том, что капернаумский сотник был смиренным человеком. Смирение – это отсутствие гордости и высокомерия, сознание своего ничтожества и своей слабости, кротость и покорность, скромность, которая противопоставляется тщеславию. Оно есть соль добродетелей. Как соль придает пище вкус, так смирение сообщает добродетелям совершенство. Без соли пища быстро повреждается. Без смирения добродетель быстро растлевается гордостью, тщеславием, нетерпеливостью и погибает. Смирение есть самый верный страж всех добродетелей и оружие несокрушимое. Истинное смирение переносит оскорбление, прощает оскорбителя, воздает добром за причиненное оскорбление и на дерзкий вопрос дает кроткий ответ. О, как еще часто недостает у нас смирения! Да простит Господь нам эту вину! И еще одна мысль. В Евангелии от Матфея, 8 глава, с 1 по 4 стих сказано, что при исцелении прокаженного Иисус Христос коснулся его рукою. Слуге же сотника даже увидеть себя не дал. О чем говорят эти поступки Иисуса Христа? Иудеи могли осязать Иисуса Христа, как Фома, воскресшего Господа. Язычники, то есть мы, не видя его, веруем в него и радуемся радостью неизреченную и преславную. Слава Господу за то, что Он открылся нам. Будем же, подобно капернаумскому сотнику, со всеми нашими нуждами, переживаниями и скорбями, с верою обращаться к Иисусу Христу за помощью, и Он поможет нам. Будем возрастать в вере в Иисуса Христа и больше любить Его и друг друга. Да будет у нас все с любовью. Первое послание к Коринфянам, 16 глава, 14 стих.
Евангелие от Матфея, 8 глава, 14-15 стихи. Прочитанные слова говорят о скорбях, о делах Иисуса Христа, о болезни, которая называется горячкой, об исцелении от горячки и о служении Иисусу Христу. Петр – один из трех ближайших ко Христу апостолов, один из будущих столпов Церкви Иисуса Христа. Ему Господь поручил пасти овец своих. Иоанна, 21 глава, 17 стих. И в его доме скорбь. Теща Петра тяжело больна, она мечется в горячке. А в Евангелии от Луки, 4 глава, 38 стих, сказано: «Вышед из синагоги, он, Иисус Христос, вошел в дом Симона». Теща же Симонова была одержима сильную горячкою. Полагают, согласно церковному преданию, что теща и жена апостола Петра принадлежали к числу женщин, любящих Иисуса Христа. Согласно Клементу Александрийскому, Петру выпала печальная участь – быть свидетелем мученической кончины своей жены, прежде чем он принял муки сам. Увидев, что на казнь ведут его жену, апостол Петр ободрил ее словами: «Помни Господа». Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке. Мне вспоминаются сейчас слова Давида: «Много скорбей у праведного». Псалом 33, 20 стих. И слова сестер смертельно больного Лазаря: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иоанна 11, глава 3 стих. Мы часто удивляемся тому, что у праведников бывает так много скорбей, что у лучших христиан бывают такие большие испытания. И мы иногда думаем, не за грехи ли сделанные ими Господь их так наказывает? Да, Библия говорит, что всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученном через него доставляет мирный плод праведности. Послание Евреям, 12 глава, 11 стих. Наш Господь Иисус Христос есть врач, и притом врач всемогущий, но у Него есть много больных из лучших Его учеников и учениц, самых преданных Ему друзей и ревностных Его служителей. И это потому, что Его любовь и премудрость видит в скорбях действенное средство для нашего духовного воспитания. Скорби – это Божьи ветры. Они возводят нас ближе к Богу и к небесам. Ветер беззвучно несется через открытое пространство над морем, но когда он встречает на своем пути распростертые ветви деревьев или нежные струны эоловой арфы, мы слышим его мощные песни, песни красоты и силы. Так и наше сердце в дни печали и скорбей обретает свой певческий голос. Самые чудесные ароматы добываются сильным давлением. Самые прекрасные цветы растут в одиночестве альпийских гор. Прекраснейшие изваяния подвергались большому числу ударов долота. Лучшие качества христианского характера обнаруживаются под ударами страданий и скорбей. Все предусмотрено Богом для нашего блага в Его нежной любви и заботе о нас. Скорби – это школа, где куется наш христианский характер. Как земные злаки без дождя, так и мы не можем духовно расти без скорбей. Так предоставим же себя воле величайшего воспитателя в мире – Иисуса Христа. Дом галилейского рыбака – это не дворец и не роскошная вилла. Это просто глинобитная хата. И в ней бедная женщина, даже имени которой никто из нас не знает, но она на весь христианский мир стала известна как теща Петра, исцеленная и спасенная от смерти Иисусом Христом. А сколько незаметных уголков было, есть и будет на земле, где Иисус Христос являл, являет и будет являть свою великую славу и силу. Сколько было и есть жалких лачуг, где Господь совершал и совершает свое великое дело спасения людей. Он и сегодня говорит: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Книга пророка Исаии, 45 глава, 22 стих. Горячка – это болезнь, связанная с высокой температурой. Это как бы огонь в теле, в организме человека. Есть и в духовной жизни болезнь, которую можно назвать горячкой. Это грех. Всякий грех является той или иной болезнью. Он подобен огнедышащим горам, которые оставляют вокруг себя опустошение и ужас. Достаточно бывает иногда одной минуты нравственного равнодушия и нерадения, чтобы дать внедриться в сердце наше какому-то греху. А для очищения от него нужно много времени и молитв. Грех языка – это своего рода духовная горячка. Апостол Иаков в своем послании, глава 3, с 5 по 10 стих, пишет: «Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает, и язык – огонь, прекраса неправды». Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходят благословения и проклятия. Не должно, братья мои, сему так быть». Грех осуждения – это один из отвратительных грехов, Мы же нашим языком иногда осуждаем людей. А между тем, ничто так не обнаруживает нашей духовной нечистоты и ничто так не свидетельствует о нашем неведении самих себя, как осуждение нами наших ближних. Нашим языком мы иногда говорим то, что вполне можно назвать клеветой. Клеветой мы называем распространение слухов, не соответствующих действительности, с целью осудить человека или очернить его. Грабитель отнимает у других имущество. Но более ли человечны слова клеветы, которые отнимают у другого доброе имя, а иногда и счастье всей жизни? Осуждение и клевета, произносимые человеческим языком, это очень сильный огонь. Да сохранит нас Господь от этого огня! Есть разумная ревность, ревность по делу Иисуса Христа, ревность о Царстве Божьем, которое было наполнено сердце Христа. И хорошо было бы, чтобы такой ревностью всегда были наполнены наши сердца. Это прекрасный и благословенный огонь. Но есть ревность не по рассуждению. Это тоже своего рода горячка. Неразумная ревность – это горение там, где не нужно гореть. Это ревностное искание своей собственной славы. Ревностное искание своих выгод и интересов. Ревность во второстепенных вопросах и теплота или даже холодность в главном, в основном. Все это разные виды горячки в нашей христианской жизни. Суета в жизни христианина – это также своего рода горячка, и притом довольно сильная горячка. Жизнь, дела и семейные обязанности требуют наших рук, нашей энергии, и горе нам, если мы перестанем их исполнять. Но любое дело можно выполнить двояко – с горячкой и без горячки, с суетой и без суеты, то есть теряя связь с Господом и не теряя ее. Наши повседневные дела могут увеличиться в 10 раз, но связь с Господом остаться прежней и даже сделаться более тесной. Но с сожалением следует сказать, что мы иногда бываем больны горячкой суеты. Нам некогда помолиться, почитать Слово Божие, а о служении Господу и говорить нечего. Мудрость и знание без живой и спасительной веры и богоугодной жизни – это суета-сует. Это также своего рода болезнь, которую можно назвать духовной горячкой. Мы читали, что Иисус Христос коснулся руки тещи Петра, и горячка оставила ее. Вот путь к исцелению и от нашей духовной горячки. Это почувствовать руку Иисуса Христа. Если бы в тот момент, когда наш язык объят пламенем яда и говорит не то, что нужно, мы почувствовали прикосновение руки Иисуса Христа к нам, он сразу же умолк бы. Всякая страсть замолчит в нас, когда исцеляющая рука Иисуса Христа прикоснется к нам. Мы знаем, что это так и только так. Когда мы будем чувствовать руку Иисуса Христа, мы не будем гореть неразумной ревностью, потому что тогда будет гореть другой огонь в нашем сердце – благословенный Божий огонь. Всякая суета также удалится из нашего сердца, когда Иисус Христос своей рукой прикоснется к нам. Так будем же стремиться к тесному общению с Господом Иисусом и будем достигать такого духовного состояния, чтобы мы могли сказать вместе с апостолом Павлом: «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Послание к Галатам, 2 глава, 20 стих. Когда Иисус Христос исцелил тещу Петра от горячки, она встала и служила им, то есть Христу и его апостолам. Когда мы будем исцелены от всякой духовной горячки, наше служение Иисусу Христу будет более ревностным, чистым и богоугодным. Оно будет иметь здравые и истинные побудительные мотивы, а это очень важно в служении Господу. Служение Иисусу Христу – дело самоотверженное, дерзновенное, подвиг высокий, подвиг, щедро им вознаграждаемый. Служение Господу – это служение людям, по примеру Иисуса Христа, а Он служил людям любовью. Жизнь следования за Иисусом Христом и жизнь служения Ему нераздельны. Служить Иисусу Христу – значит хранить любовь к Нему и к тем, кто, как и мы, созданы по образу Его. Всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него. Первое послание Иоанна, 5 глава, 1 стих. «Будем же ревностными служителями Иисуса Христа, да поможет в этом нам Господь». Евангелие от Матфея, 8 глава, 16-17 стихи. Прочитанные слова Священного Писания говорят о двух величайших миссиях Иисуса Христа и о Его любви и милости. К первой миссии Иисуса Христа на земле можно отнести Его заботу о человеческих душах и их врачевание. У нас сразу же возникает вопрос, а что такое душа? Душа создана Богом и для Бога. Библия говорит: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие, 2 глава, 7 стих. Французский ученый Ампер с 1775 года по 1836 годы рождения, один из основоположников электродинамики, говорит: «Существование души человеческой отвечает научному доказательству в той же мере, как и великие законы астрономии». Французский философ, математик, физик и физиолог Декарт с 1596 по 1650 годы рождения, в систему познания которого было положено усомниться во всем, что до него считалось истинным, пришел к выводу, что усомниться в существовании собственной души было бы равносильно самоотрицанию. «Как бы далеко ни простиралось мое сомнение, – рассуждал он, – я не могу сомневаться в собственном существовании, потому что само мое сомнение свидетельствует, что существует некто сомневающийся». Человек, проживший долгий век, пережил много перемен, был сначала младенцем, потом отроком, взрослым и пожилым человеком. Но как бы ни изменялся человек, он всегда говорил про себя «я». И этот «я» был в нем всегда один и тот же. Тот же «я» был в младенчестве, и в отрочестве, и во взрослом, и в пожилом состоянии. Вот это-то непременное «я» и есть то, что мы называем душою. Когда Бог вложил дыхание жизни в тело созданного им человека, ставшее земным обиталищем человеческого духа, то соединение этих двух составных частей существа человека вызвало к бытию третью. Человек стал душою живою, и в человеке открылось его «я». Евангелие в греческом тексте дает нам три самостоятельных наименования: пневма – дух, психе – душа, сома или саркос – тело. Тело можно назвать чувствованием, душу – самосознанием, дух – богопознанием. В теле все чувственное, в душе все собственное, самосознательное, в духе все Божие. Есть четыре величественных особенности нашей души. Это величие ума, величие не только сознания, но и логического разума, величие творческой воли, способность человека находить новые пути в жизни, величие долга, сознание того, что мы все принадлежим друг другу, точнее, связаны один с другим, величие познания бесконечных величин, неограниченного пространства, вечности, главенства Бога. Созданная по подобию Божию, человеческая душа одарена способностью познавать себя, окружающий мир и Бога, мыслить, выражать свои мысли, чувства и желания, рассуждать, взвешивать, сопоставлять, приходить к тем или иным выводам, предпринимать те или иные решения, руководствуясь совестью, здоровым смыслом и опытом познания добра и зла. Итак, душа создана Богом и для Бога. Она из всех созданий Божьих одно из самых ценных Его творений. Она бессмертна. Вот почему надо хранить душу и обращаться с ней как с самым драгоценным сокровищем. Библия говорит как о болезнях тела, так и о многих болезнях души и о ее мертвости. Больная душа человека изнемогает и ослабевает. Послание Евреям, 12 глава, 3 стих. Унывает. Псалом 41, 6 стих. Истаивает. Псалом 106, 26 стих. Огорчается. 4 книга Царств, 4 глава, 27 стих. Возмущается. Книга пророка Исаия, 15 глава, 4 стих. Согрешает, книга Иезекииля, 18 глава, 4 стих. Желает зла, книга Притч, 21 глава, 10 стих. Стремится к беззаконию, книга Осии, 4 глава, 8 стих. Находит удовольствие в мерзостях, книга пророка Исаия, 66 глава, 3 стих. И душа может быть обладаема дьяволом. Тихон Задонский говорил: «Горе душе без Христа! Она подобна дому без хозяина, подобна городу, разоренному и опустошенному врагами, подобна кораблю, плывущему в море без кормчего, подобна овце без пастыря, заблудившейся в пустыне, подобна человеку, свернувшему с правого пути и заблудившемуся, подобна больному, оставленному врачом и людьми. Но вина самой души, что не имеет Христа в ней живущего». А Лев Николаевич Толстой писал: «Бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее». Библия говорит не только о болезнях души, но и о том, что в Господе душа человека может иметь прощение, исцеление от всякой болезни и избавление от могилы. Псалом 40, 5 стих, и Псалом 102, со 2 по 4 стих. Никто, кроме Иисуса Христа, не может удовлетворить душу. Она создана им, и без него она подобна дитяти, отнятому от груди матери. В Иисусе Христе душа может иметь исцеление, Псалом 40, 5 стих, избавление от всякой скорби, Вторая книга Царств, 4 глава, 9 стих. От смерти, Псалом 32, 19 стих. От ада, Псалом 29, 4 стих. От преисподней, Псалом 48, 16 стих. Иисус Христос дает душе покой. Книга пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. Делает ее способной любить. Первая книга Царств, 18 глава, 1 стих. Радоваться и веселиться о спасении, Псалом 34, 9 стих. Благословлять и уповать на Господа, Псалом 102, 2 стих и 56, 2 стих. И хранить его откровение, Псалом 118, 167 стих. Первая и основная миссия Иисуса Христа была и есть в настоящее время – забота о человеческих душах, их врачевание, исцеление и спасение. Кто из нас сегодня видит, что его душа еще не спасена или больна? Таким душам Господь говорит: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Книга пророка Исаии, 45 глава, 22 стих. «Придем с нашими больными и неспасенными душами к Иисусу Христу, и Он спасет и исцелит их». Вторая миссия Иисуса Христа на земле – это забота о телесных людских нуждах. Когда Иисус Христос был в теле на нашей земле, Он не был безучастным к телесным человеческим нуждам. Они вызывали у Него жалость, сострадание и сочувствие. Его забота к телесным людским нуждам проявлялась в том, что Он питал голодных хлебом и рыбой, той пищей, которой в основном питались жители тогдашней Палестины. С большой любовью Он исцелял больных. Мы читали: «Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных». И в наши дни Иисус Христос проявляет заботу о телесных людских нуждах. Он подает нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняет пищу и весельем сердца наши. Книга Деяний, 14 глава, 17 стих. Он дает нам средства для одежды и пропитания. Когда в этом есть Его святая воля, Он врачует наши тела, или лично Сам, или через медицину. Вот две основных миссии Иисуса Христа на земле. Это забота о человеческих душах и телах. Иисус Христос поручил и нам, Своим ученикам и ученицам, эти две великие миссии. Это прежде всего забота о наших душах и о душах других людей. «Богу было угодно научить меня одному великому уроку», — говорил Мюллер, «благословенными плодами которого я пользуюсь вот уже много лет. В одно время мне вдруг стало до очевидности ясно, что главной и постоянной моей заботой должно быть попечение о моей собственной душе, и что главной целью такого за ней ухода должно быть стяжание радости в Господе. Поэтому первой задачей, решением которой мне надлежало заниматься ежедневно, это принести Господу мою пустую, остывшую, изголодавшуюся душу и, находясь в общении с Ним, согреть ее, напитать и таким путем привести ее к состоянию внутренней духовной удовлетворенности и отрады. Я рассуждал так. Если Бог возложил на меня высокую обязанность проповеди Евангелия и спасения погибающим, если Он ожидает от меня, что я буду светом для окружающих меня людей и поддерживать слабых, помогать нуждающимся, ободрять малодушных, утешать скорбящих, тогда я сам лично должен быть напоен и насыщен. В противном случае проповедь будет происходить в неправильном духе и никогда не приведет к благим результатам. А наша забота о людских душах должна проявляться в приведении их к Иисусу Христу, дающему людям прощение грехов, покой, спасение и жизнь вечную. Не будем ленивыми рабами в исполнении этой великой миссии. Облегчение телесных людских страданий Иисус Христос также поручил Своим ученикам и ученицам нам с вами. Об этом сказано в притче Христа о милосердном самарянине, которая записана в Евангелии от Луки, 10 глава, 30-37 стихи. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и подошед перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». В заключение своей притчи Иисус Христос сказал, обращаясь как бы к каждому из нас: «Иди, и ты поступай так же». В наше служение больным входит посещение их со словами утешения и ободрения и молитвы за них. Господь желает, чтобы мы были верны этим 2 величайшим миссиям. Будем же ревностно приводить души к Иисусу Христу и будем проявлять заботу о телесных нуждах людей. Так поступая, мы выполним порученное нам служение, и в день своего второго пришествия Иисус Христос скажет нам: «Добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих. Да поможет в этом служении нам Господь! Он взял на себя наши немощи и понес болезни. Эти слова говорят о любви и милости Иисуса Христа. Его любовь явлена к нам в том, что Он взял на себя наше наказание, или, как говорит пророк Исаия, 53 главе 4-5 стихи, Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. В ранах Иисуса Христа наше спасение от самой тяжелой болезни души и тела, которая называется одним небольшим словом – грех. Билли Грэм в своей книге «Мир с Богом» пишет: «Все психические расстройства, все болезни, все разрушения, все войны – все коренится в грехе. Грех – причина безумия разума и отрава сердца. Грех описывается в Библии как ужасная и губительная болезнь. Грех подобен сорвавшемуся урагану, безумствующему вулкану, разбойнику, крадущемуся в поисках своей жертвы, рыкающему льву, вышедшему на добычу. Грех обрушивается на землю, как удар молнии. Грех – это как смертельный рак, разъедающий человеческие души. Грех – это беснующийся поток, сметающий все на своем пути. Только в Иисусе Христе и Его ранах можно найти исцеление от этой тяжелой болезни – болезни греха. Человеку со своей стороны надо сделать немногое – поверить в Иисуса Христа, верою принять совершенное им искупление, как сказано в книге Деяний святых апостолов: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Книга Деяний, 16 глава, 31 стих. Иисус Христос постоянно заботится о наших душевных и телесных нуждах. Они очень близки Его любящему сердцу. Слава Ему за это! Будем же с верой приходить к Нему со всеми нашими душевными и телесными нуждами.